Услышав непомерную цену, Нейли тахнула и дернулась было из-под руки волкодава, но, конечно, не вырвалась. Он же не спеша положил на прилавок свой меч, постаравшись, чтобы с него при этом наполовину съехала тряпка, и принялся также неспешно развязывать кошель. «Мы, венны, предпочитаем покупать у достойных людей», — проговорил он удовлетворенно. «Да, будь я здешним правителем, я бы приказал отрубать руку всякому, кто торгует подделками. Сам я так и поступил с одним человеком, продавшим мне якобы золотое обручье с рубинами. Полгода спустя я узнал, что отдал трехмесячный заработок за никчемную латунь и презренные стекляшки. Я долго разыскивал негодяя. Но уж когда разыскал...» Он видел, как заметался торговец. Волкодав очень надеялся, что сметливый мошенник найдет единственно правильный выход из положения, и не ошибся. Торговец подхватил нитку, облюбованную Нейлит, и уставился на нее так, словно впервые видел. «Горе! Горе мне!» — вновь вскричал он, и на сей раз вполне искренне, к немалому удовольствию волкодава. «Это ожерелье попало ко мне только вчера, и я не приметил крохотной царапинки на одном из камней вот здесь, с краю. Таким образом, за эти чистейшие несравненные камни будет вполне достаточно полутора серебряных монет», — назвал волкодав точную цену. И улыбнулся. «Ах, доблестный воин!» — вздохнул Жиарант и протянул бусы волкодаву. «Видят боги, в убыток себе продаю». Волкодав расплатился и застегнул на шее Нейлит крохотный замочек. Посмотрел в ее смеющиеся, сияющие глаза, и рука сама потянулась погладить шелковые волосы, заплетенные в тугую толстую косу. «Пошли», — сказал он и забрал меч с прилавка. «Мудрец наш там уже извелся, поди». Напоследок они еще свернули к причалам. Нейлит, выросшая у моря, так и тянулась посмотреть на корабли. Нелетучий мышь висел у нее на руке, держась одной лапкой за ее палец и помогая себе сгибами крыльев, ушастый зверек запихивал в рот моченое яблоко, которым угостила его сердобольная торговка. Подумав немного, волкодав купил с ближайшего лотка сладкую слоеную булочку для Нейлит. «А тебе?» — сразу спросила она. Волкодав улыбнулся. «Я не сластен». Нейлит принялась уговаривать его. И, наконец, сдавшись, он отщипнул кусочек. Плюшка показалась ему удивительно вкусной. А вокруг чем только не торговали. Грушами и яблоками, заботливо сбереженными с прошлого года и не потерявшими ни вида, ни вкуса. Ранней зеленью, успевшей налиться соками в солнечных уголках, укрытых от ветра. Рыбой 99 сортов и засолов. Грибами, засушенными на нитках или выдержанных в бочках под гнетом. Копчеными гусями и живой птицей в ивовых клетках. Пирогами, от одного запаха которых голова шла кругом. Волкодаву до смерти хотелось накупить сразу всего и устроить пирушку, побаловать Тилорна с Нейлит, да и себя самого. Он все-таки опустил руку, уже тянувшуюся к кошельку. Рано вздумалось баловаться. «Надо будет завтра пойти на улицу кузнецов расспросить, не нужен ли кому подмастерье-молотобоец». Сольвенские и сигванские лодьи стояли на песке, вытащенные за линию прилива на дубовых катках. Для тяжелых кораблей, приходивших из Арантиады, был устроен настоящий причал из вбитых в дно свай, покрытых добротной бревенчатой вымосткой. Аранских кораблей было немало. Благодарные мореходы даже воздвигнули на торговой площади бронзовую статую своего бога. Здоровенный мужик, всклокоченный и голый, попирал гранитный валун, гневно замахиваясь гарпуном, зажатым в могучей руке. Когда сульвенские купцы ссорились с аранскими, медному богу случалось натягивали на голову мешок, а то и начищали иные части изваяния до веселого солнечного блеска. Сегодня подле медного бога вовсю стучали топоры. Плотники возводили посреди торга дощатый помост. Неэлит любовалась парусниками, уверенно называя откуда какой. Два или три из них она уже видела дома и теперь радовалась им, точно старым знакомым. Волкодав обратил внимание на одно судно, недавно причалившее к берегу. Команда снимала и сворачивала паруса, у борта суетились грузчики, а по сходням спускались несколько мужчин в долгополых одеяниях, сшитых из двух половин. Справа серая ткань отливала краснотой, слева — зеленью. У тех, что шли впереди, цвета одежд были поярче, у тех, что держались сзади, побледней. «Это должно быть с острова Толми», — сказала Неэлит. «Там живут жрецы богов-близнецов». Однажды, когда Волкодав был маленьким мальчиком, к ним в деревню пришел высокий седобородый старик, назвавшийся учеником близнецов, и попросил разрешения обосноваться поблизости. «Старые люди не должны селиться одни», — сказала Большуха. «Как вышло, что ты живешь сиротой?» Пришелец объяснил, что так велела ему его вера. Он собирался выстроить в лесу шалаш или выкопать над берегом Светыни пещерку. Но на другой же день начал кашлять и волей-неволей остался в большом доме, где за ним присматривали старухи и ребятня. Когда же старик выздоровел, наступила зима, и жреца никуда не пустили. Мыслимое ли дело? Дать гостю уйти в метели мороз, наверное, погибель. Волкодав отлично помнил его морщинистые руки, добрые глаза и длинную пышную бороду. Сколько было волосков в той бороде, столько же и рассказов о близнецах жило в памяти старика. Серые псы слушали его с любопытством, коротая за домашней работой зимние сумерки. Иногда же, наоборот, жрец просил их рассказать о своей вере. Однажды он попросил мальчишек смастерить ему костяное писало и надрать гладкой бересты с поленьев, приготовленных для очага. «Зачем тебе?» — спросили его. «Запишу ваши сказания», — ответил старик. Куда подевались те берестяные листы, испещренные чужеземными письменами? В ночь разгрома старый мудрец взывал к милосердию, творил священное знаменье и пытался прикрыть собой раненых и детей. Пока кто-то из комисов-людоеда не снес ему мимоходом седую голову с плеч. Волкодав не стал рассказывать о нем Неэлит.